«Погружение». Авторская передача Игоря Попова.
Что значит быть верующим сегодня? В чем сложность следования за Христом? И является ли сегодня Христос камнем преткновения? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вместе с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет.
Игорь, привет. Здравствуйте, слушатели.
Редкий гость. Ты у нас стал на наших волнах, я бы сказал.
Грешен.
Да, но сегодня мы тебя будем мучить по полной программе. Друзья, сегодня мы решили поговорить о том, что, ну, на самом деле, когда мы говорим о камне преткновения, конечно, мало кто, мне кажется, из нецерковной среды понимает, о чем это, да? Вот. Ну, как только ты вот говоришь с верующим человеком камень преткновения, все сразу понимают, что это Христос, да, вот было две основные метафоры: камень преткновения, да, который спотыкаются, и камень, который положен во главу угла, и Христос как-то даже совместил эти два, что тот самый камень, который положен во главу угла, да, то есть камень, от которого фундамент строится дом. Так вот, мы сегодня решили поговорить о том, что, ну, как бы Христос говорил о себе как о том человеке, который, миссия которого, слава которого многих людей, в частности верующих людей, и в большинстве своем верующих людей, они, значит, не знаю, там, шокировали, в общем, выводили из себя, вызывали неприятие. Например, Христос мог исцелить людей, куча людей, значит, к нему, ну как же, вот смотрите, он исцеляет, и вдруг тут же сказать им, значит, об их проблемах, и написано, что многие отошли от него, да? Даже к ученикам обращался: не хотите ли вы оставить меня? Вот попробуем разобраться. Современный человек на слова Христа, на его учение, на то, что сегодня, да, проповедуется, и то, с чем сталкивается сам человек, когда начинает интересоваться Библией, духовностью и христианством, вот как он реагирует? Является ли это для него чем-то шокирующим, с чем он не согласен, или нет? Вот давайте попробуем разобраться. И пишите нам в комментариях, как вы думаете, трудно ли быть сегодня верующим и чего сегодня ожидает от верующих. Вот ни больше, ни меньше. Напоминаю, что у меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Вот скажи-ка, Петр, как ты думаешь, что не устраивает в Христе и его учении сегодня неверующих людей?
Ну, я только скажу, как я думаю, потому что так-то их лучше расспросить, что они там думают вообще. Потому что есть несколько вариантов, от нравственных принципов, которые люди не хотят соблюдать, до просто присутствия Бога в жизни, ну, то есть того, кто определяет, как мне жить. То есть мы живем в довольно-таки свободном мире, и мы говорим, что человек свободен принимать решения, а тут появляется кто-то, кто указывает мне, как жить. Вот. Я понимаю, что христиане смотрят на вот эти указания или эти заповеди несколько по-другому, чем люди неверующие. Они смотрят как на подсказки. Подсказки того, кто любит, и того, кто знает, как лучше. Но для неверующего человека вот присутствие, вот, собственно, Бога в жизни, наверное, и есть как бы препятствие как таковое. Кто будет мне указывать и зачем мне указывать? Я лучше всех знаю, как мне жить. Кстати, очень многие христиане и верующие там, да, они привыкли жить с Богом, не слушая Его, а прося о том, чтобы Он исполнил их желание. То есть, но мне кажется, что в большей степени вот две вот этих составляющие: нравственные принципы, то есть ограничения определенных, как человеку кажется, свобод. Вот. И, естественно, вот следующий – это вот тот, кто приказывает мне, как жить, кто определяет мою жизнь, не я сам, потому что никто не может мне указывать, не надо меня лечить, лучше дайте денег на жизнь, вот как-то так.
Ну, ты знаешь, мне кажется, что я просто вспоминаю, я был тут в гостях у своего друга, пастора Константина Кретова, и мы разговорились потом, ну, после служения, сели, пили чай, как обычно, разговорились, там, и делились тем, вот как мы воспринимали. Вот Костя тоже пришел, он был неверующим человеком, очень, значит, возмущался сначала, да, таким евангельским посылом, что нужно верить, как же наука, как же знание и так далее. Да. Но очень интересно, что я вспоминаю, какие вопросы были. Вопросы, конечно же, ну, то, что мне кажется, указывало, на что указывала моя совесть. Вот то, что болит, то ты и замечаешь ведь. Да? Я помню, что я когда впервые читал там Евангелие, у меня было такое гедеоновское Евангелие, синенькое, я там помечал, у меня до сих пор оно где-то лежит там с моими уже стершимися за 30 лет карандашными пометками. И я помню, как я со страхом, значит, попадал на те именно места, которые больше всего меня возмущали, именно потому что они говорили правду обо мне. То есть в большинстве своем, мне кажется, людей смущает правда, нет?
Ну, ты знаешь, или, скажем так, им, скорее всего, вот я там сделал там две версии, предположил, ты добавил что-то. Но мне кажется, что люди в основе своей просто не замечают.
Угу.
Не замечают, что есть Бог, не замечают, что есть Христос, их Спаситель. Они не очень интересуются, их поглощает повседневность, их цели касаются только этой жизни, и желания касаются только этой жизни. И, в общем-то, даже говоря о духовности или там, какой-то нравственности, то люди больше говорят вот об этих там, 70-80 годах. И, в общем-то, как таковое потустороннее, или, там, как вот нас говорят, загробный мир их мало интересует, поэтому Христос не актуален в силу того, что нравственные принципы в русской литературе и так широко освещены. А зачем еще Христос, когда есть Толстой, Достоевский там, и другие авторы, там, Тургенев, не очень понятно. Да? И в этой связи он просто остается в стороне, как, ну, как что-то, что не очень-то можно приспособить в этой жизни. А что с него взять? Как-то так. Хотя, ты знаешь, я перебью тебя, да, я тут недавно услышал версию очень интересную. Я всегда считал, что Богу приходит после потрясений великих, больших там каких-то. И
не всегда, да.
Да, не всегда, да. Оказалось, и тут человек сказал, что у него есть несколько товарищей, быстро разбогатевших и пришедших к Богу. Вот это странное, вот для меня очень дико, потому что они, ну, как он сказал, они ощутили, что это вот, ну, не их усилиями, что что-то такое было, что вознесло их, и они прям пошли в храм, прям вот удивительно.
У меня был, в общем, близкий друг, ну, мы давно с ним не общались уже, лет, там, наверное, 15, наверное, да. Но когда я только уверовал, я, в общем, в основном-то уверовал через него, и мы жили в одном подъезде, он был старший брат вот моего не одноклассника, мы в параллельных классах учились, да, а брат его долго-долго сопротивлялся, потом женился, уехал в Америку и там веровал, в общем, в результате. Да, вот такие, так сказать, сложные гамбиты и кульбиты у нас в нашей жизни. И когда он пришел, он такой, знаешь, для нас был такой образец какой-то всегда порядочности, какой-то такой весь, ну, очень правильный, да. И мы как-то с ним общались, и он говорит, что я в церкви, когда пришел, да, ко мне как-то подошел брат, он говорит, ну, я-то ладно, уверовал, я в зоне, на зоне уверовал, как бы. Ну, ты-то что к нему пришел?
Да, у тебя все есть.
Да, я, знаешь, в этой связи я как-то мне вспомнилось замечательно, если ты помнишь, великолепное стихотворение «Христос» Николая Гумилева. И у него там он идет путем жемчужным, вот, по садам береговым, люди заняты ненужным, люди заняты земным. Да? Вот эти две фразы, которые я до сих пор помню. Я когда-то говорил, у меня даже вот эти фразы возникли. Люди заняты ненужным, люди заняты земным. Вот нам не до этого. Да,
да, нет еще. Ну, я еще молод, и пока вот состарюсь тогда, может быть.
Да, вот. Там, мне надо детей на ноги поставить, что вы прям со своей глупостью ко мне пристаете. Да?
Вот. Ну, типичные ответы такие.
Вот. И поэтому мне кажется, что И как раз Христос, когда говорит о том, да, о драгоценном, ради которого ты вот готов оставить все, он как раз указывает на то, что мы это драгоценное-то не видим. Драгоценное когда для нас становится? Либо мы понимаем четко, вот это самое вот большое, вот то, что я хочу. Да? Ну, понятно, что у человека, когда есть что-то, что он отчаянно вожделеет, он готов все, он влезет в кредиты, понимаешь? Все продаст, лишь бы купить это, овладеет этим, повладеет, потом думает, ну а зачем вот вообще столько ресурсов-то я, а мне еще кредит отдавать лет 10, там 5, что я тут вот буду наслаждаться. Вот эта разница между временным и вечным, она какая-то очень разительная в учении, мне кажется, Христа в его словах. Друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Делая так, вы точно вот ничего плохого не сделаете в этой жизни, а сделаете очень много хорошего. И, конечно же, комментируйте, пишите нам, как вы думаете, трудно ли быть сегодня верующим и чего сегодня ожидает от верующих людей, на ваш взгляд. Друзья, вы также можете поддержать нас материально, это очень важно. Для чего нужно поддерживать наш проект погружения? Проект погружения посвящен самым важным вопросам человеческой жизни, о том и тому, как мы можем решить эти проблемы, исходя из того библейского послания, которое мы читаем, и из помощи Божьей в нашей жизни. Поэтому, поддерживая наш проект, вы тем самым поддерживаете распространение евангельской вести, и мы хотим, чтобы больше и больше людей услышало Евангелие, поверило и пошло за Христом. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами, комментируйте и, конечно же, поддержите нас материально. Ссылочка вы найдете в описании к этому эфиру. Проходите по ссылочке, там есть все, что вам нужно. Любая сумма, которую вы посчитаете нужным, и вы можете пожертвовать на наш проект погружения, для нас будет очень важно. Сегодня мы вот говорим про то, является ли сегодня учение Христа, его слова, его слово для людей преткновением, то есть возмущает ли, не знаю, шокирует ли и почему. Вот как ты думаешь, мы уже говорили об этом, почему Христос поднимал такую высокую этическую планку?
Ох, ты знаешь, это такой вопрос, который, на самом деле, может быть, мы его неправильно задаем. Видишь ли, этическая планка, она была давно задрана, она как бы в 10 заповедях и так ясна. То есть просто неправильно было бы эти 10 заповедей воспринимать как вершину. Да, я бы сказал, что 10 заповедей – это то основание, на котором мы стоим, ниже которого падать нельзя. Ну, допустим, заповедь «не укради» – это вот то, что нельзя, но можно отдавать. Можно быть милосердным, можно быть сострадательным. Можно.
Но ведь он же всегда усиливает, а я вот сказан, да, а я да. Говорю вам.
Там, допустим, заповедь «не убий» – это граница, за которую нельзя, но вверх любить сколько угодно можно. И в этом смысле мы вот развиваться в нравственности можно бесконечно, и Христос как бы не особо ничего не задирает. Он просто дает понимание, что 10 заповедей – это то, ну, ниже которого нельзя, это граница. Это вот когда говорили, что мы 10 заповедей исполнили, это нет, вы просто не нарушили ничего там, да, может, если вдруг, потому что как Иисус показал на горной проповеди, особенно у Матфея это видно, что именно мотивы определяют, исполнил ты закон или нет, а там разозлился на брата, это уже нарушил заповедь «не убий», там ты не прелюбодействовал физически, но ты в сердце пожелал женщину, ты уже там нарушил. То есть и это не высокая нравственная планка, я бы сказал. Это я бы показал, что вектор направления, куда человек может двигаться. И когда мы говорим, что ну, там, невозможно в Нагорной проповеди все исполнить, может быть, нет, но мы знаем, куда двигаться в развитии. Я бы сказал, наверное, что этот вопрос можно поставить вот каким образом. Почему он поднимает, ну нет, не поднимает так планку, а для чего он разворачивает вектор от заповедей в сторону развития? Потому что самодовольство как раз рождается там, где мы говорим о себе, что мы что-то исполнили. Ну, русское самодовольство выглядит так. А что, я жену не бью, пью только на выходных, зарплату домой приношу. Что еще надо? Да, то есть... Это самодовольство неверующего. Самодовольство верующего, оно, ну, сегодня выглядит следующим образом. Я хожу в церковь, я не краду, я не прелюбодействую, я сохраняю верность жене, я там изучаю Писание и хожу на группу. Этого вполне достаточно. Но когда мы сталкиваемся с, вот, с тем вопросом, который ты ставишь, почему он так высоко, или, скажем, почему он разворачивает, значит, чтобы мы не превратились в самодовольных. Потому что христианство сегодня выглядит так же самодовольно, как 2000 лет назад фарисейство, и поучительно, и назидательно, и наставительно в отношении к другим, но к себе, а что, а у нас все в порядке. Как говорит мой друг, на нашей фабричке ни одной забастовочки. Вот. И давно ученики превратились в учителей, и уже никто не учится, а только учат. Вот. И мне кажется, что вот то, что Христос дал в Нагорной проповеди, это вот просто вектор в другую сторону. Ребята, вы ничего не исполнили, вы пытаетесь учиться любить, учиться давать, учиться не завидовать, учиться поклоняться Богу. То есть мы учимся, мы бесконечно, нам вся жизнь дана учиться. И вот это вот самодовольство уходит, особенно при столкновении с Нагорной проповедью. Но что мы придумали? Вот Игорь, вот это интересно. Что мы придумали? Но как бы, когда вот мы так вот разворачиваем вопрос, зачем нам такая высокая планка, мы сразу говорим, ну это же вот мы понимаем, что не достигнем. Нам вот главное...
Главное же не результат, а участие.
Да, да, вот. И все. И в этом смысле мы очень все хорошо обставили в своей жизни. И когда мы задаемся вот такими вопросами, мне хочется их переделать и сказать: нет, нет, это не высокая планка, она всегда была. Просто мы никогда не видим, насколько она бесконечна. Да, и мы ее...
Так, про планку, да? Мы говорим и говорим о том, что на самом деле действительно очень важно понимать, ну, как бы мы сами часто этой планке не соответствуем и часто в этой планке существуем, да, вот в какой-то особой, может быть, когда мы переживаем это, когда мы сталкиваемся вот с вот прямым там, посланием, да, Христа или со словами Христа. Да, да, продолжай. Вот у нас технически тут немножко сбои. Я так попытался, так сказать, паузу заполнить. Да.
Вот,
давай.
Вот мы на самом деле, когда сталкиваемся с отношением Бога к нам, вот с тем терпением, с той снисходительностью, с той любовью, мы начинаем понимать, чего, собственно, от нас хочет в заповедях Господь. Вот такого отношения, как к нам, только мы, чтобы к своим близким, вот так. Вот. И мы понимаем, что мы не в состоянии. Да? Но у нас есть огромная перспектива и вектор, главный вектор развития, куда мы можем двигаться. И, в общем-то, если мы вот так сегодня говорим о камне преткновения, это один из самых больших камней преткновения, потому что учиться мы как бы разучились. Вот. Ну, становимся учителями нравственности, выучили Писание, знаем, значит, уже и греческий выучили, и даже древнееврейский, и много комментаторов прочитали. А вот учиться любить так и не научились. Да? Нам нужно учиться учить. Ну, учиться быть учениками. Вот, понимать, что мы всего лишь, мы не волшебники, мы только учимся. Вот это ощущение ученичества должно сохраняться у нас, ну, не знаю как. И вот это один из самых таких интересных камней преткновений для сегодняшнего христианства, особенно евангельского, когда мы все знаем, мы знаем Писание вот «А да я», но тем не менее, и из-за этого перестаем быть учениками. Хотя, по большому счету, это вот развиваться в исполнении.
Это знаешь, что мне есть даже категория определенная, да. Есть люди, ну, значит, там, в данном случае это бывают, значит, братья, которые не добираются до кафедры. И поэтому очень внимательно слушают проповеди. И потом подходит и список того, что там, значит, не понял проповедник. У меня просто, ну, в одной большой церкви я сейчас периодически проповедую, я знаю, что вот он сидит, и у него прям, знаешь, вот там видно, что вот так вот, ну, сейчас, погоди, сейчас проповедь вот закончишь служение, я к тебе, знаешь, и он летит прямо на крылах, знаешь, чтобы тебе сообщить то, что нет, на самом деле, и я думаю, вот интересно поговорить с таким человеком и спросить, о чем была проповедь, скажите?
А зачем? Зачем ему это? Если он не хочет учиться, он хочет учить. Это большая как-то интересная проблема, потому что многие мы хотим учить, мы не хотим учиться, и в этом смысле теряем очень много, очень много.
Слушай, видишь, помнишь, апостол Павел писал, что Христос для иудеев соблазн, для эллинов безумие, да? Почему учение и миссия Христа в любой культуре вызывает противостояние, то есть и в языческой, ну, там, сказать, неверующей, да, культуре, там, светской культуре, и, собственно говоря, в религиозном мире оно вызывает противостояние.
Ну, давай так, начнем с того, что мы согласны с Павлом, да? Для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Ну, безумие очень хорошо в Ареопаге было показано, когда они не поверили в воскресение, да?
Ну да, там понятно, если говорить про иудаизм, ну, в частности, про фарисейство, понятно, что тут нужно принять, как это Бог воплотился, да, как Яхве может воплотиться, да, вот, и Мессия, он совсем не такой, каким мы же ожидали его, да, он соблазн для нас, как может быть таким Мессия? Мессия должен быть такой, как Давид, прийти всех там покрошить в мелкий винегрет и, собственно, так сказать, язычников, и сделать транснациональную корпорацию, да, такую. Для язычников понятно, Бог, который, ну, то есть, Бог, который... Бог, которого распяли, который умер на кресте, это что это такое? Как бы Бог, самый лучший Бог это какой? Какой победит всех и станет самым сильным? Вот и все.
Ну, да, примерно мы говорим об этом, но ты знаешь, как, то есть мы как бы знаем проблемы, как моя тетка говорила, чужую беду разберу по волоску, а вот со своей не знаю, что делать. То есть мы их проблемы знаем, тех людей, которые жили 2000 лет назад, со времени Павла. Сегодня... Сегодня что происходит? А мне кажется, сегодня происходит что-то примерное то, что и происходило с верующими людьми, современниками Христа. То есть Христос по-прежнему соблазн, только ты знаешь, какая штука? Мы научились с этим соблазном справляться вот каким образом. Мы говорим о высоких нравственных нормах, мы говорим о заповедях, мы говорим о правилах и традициях. И по большому счету мы... приструнили Христа или, скажем так, причесали его, простите меня за это выражение, вот. Но он у нас какой-то вот такой послушный. Он в наших церквях выглядит очень упорядоченным, очень понятным, очень предсказуемым.
Ну, то есть мы вписываем его в свою религиозную парадигму, да, вот он такой, вот
да,
порядок он... так, это так, все, что не в порядке, все не от Бога, да?
Да, да, получается, что фарисеям сложнее было и первосвященникам, потому что перед ними живой Христос, а так как Христос нам не отвечает вот так напрямую в дискуссии и не замечает за нами, ну, не говорит нам в ответ то, что мы что-то не так делаем, то мы, в общем-то, привыкаем, что вот мы его поставили вот сюда в угол там или на постамент, вот сюда на полочку положили, вот эта мысль так, вот эта мысль так. Одно то, что мы уже из Нагорной проповеди сделали заповеди, говорит о том, что что-то не так вот, в восприятии. Ты знаешь, я бы сказал, что мы сталкиваемся с чем-то, ну, что не то, что сталкиваемся, мы живем в традициях, которые очень похожи на фарисейские. У нас те же системы ценностей, у нас все то же, мы меряем праведность, мы хвалим тех, кто читает Писание, а изучение Писания для фарисеев это было первейшим делом. У нас сейчас кто ходит на группы, тот молодец. Да, вот. И, в общем-то, мы что-то недопонимаем, наверное. Если мы посмотрим на Евангелие немножко с высоты такой, ну, не птичьего полета, чтобы там не банальности говорить, а так с высоты и целиком охватим, то мы увидим, что большую часть времени Христос учил Царству Небесному. Вот он учил о Царстве Небесном. И вот какая штука. Он приглашал в это царство всех беспрепятственно. И вот это приглашение его, или, скажем так, приглашение его людей, которых недостойны этого царства, этих людей меняли. То есть смотри, как интересно. Для того, чтобы попасть в церковь, нужно изменить свою жизнь, покаяться, креститься там, да, и потом ты войдешь в церковь. А у Христа вот все меняется. Вот, допустим, мытарь, сидит Левий Матфей. Он говорит, идем со мной, мне у тебя ужинать надо. Он ужинает, он разговаривает, он уже пригласил его. И в этот момент он встает и говорит, раздам все. Вот все раздам. Все, что обманул, там, обокрал и так далее, и так далее. И мы начинаем понимать, что-то происходит, когда человек уже попадает сюда. Вот, а у нас есть рамки, ограничители, и мы о царстве меньше всего говорим. Мы говорим о царстве как о чем-то не том, что здесь присутствует, а о чем-то, что когда-то случится. Вот. А нужно прояснить тогда и сказать, слушайте, хорошо, а если оно здесь, то как оно, чем оно отличается от того, что не в царстве? Вот когда человек попадал рядом с Христом, и Христос его принимал, он поневоле начинал жить по законам любви, по законам царства. То есть он не мог быть рядом с Христом и оставить у себя награбленное. Ну, я сейчас вот про мытаря говорю. Он не мог, его жгло это. Он понимал, что он не может находиться в царстве, будучи обманщиком, будучи вором, там, крохобором и мешочником. И вот это присутствие меняло. Создали ли мы такие условия в церкви, чтобы люди, попадая в церковь, обнаруживали в себе что-то нехорошее и сами находили в себе силы и говорили, не, я так больше не могу, я хочу остаться вот здесь, в этой среде. Но так как я живу по-другому, то это вот желание мое быть в этой среде, быть с Богом, быть с этими людьми, меняет мою жизнь. Это большой вопрос, создаем ли мы такую среду. Мы научились навязывать правильность, мы научились навязывать заповеди, мы даже научились контролировать людей. Но чтобы вот рождать в людях желание изменить себя, это большой вопрос. И мне кажется, когда мы говорим о Христе, и мы говорим о современных людях, которые могут испытывать камень преткновения, то как раз камень преткновения может быть та среда церковная, которая уже существует. То есть какой смысл, если человек не испытывает желание измениться, когда он среди своих друзей мирских, или когда он приходит в церковь, у него тоже нет желания измениться. Зачем тогда церковь, которая не вызывает вот этого ощущения, что я уже не могу по-старому жить, как Христос вызывал? Вот. И это меня смущает. Я не говорю, что я знаю все рецепты, но само по себе это ставит вопросы перед нами и задачи, ну, как те же заповеди. То есть они вроде есть, да, мы как бы вроде их исполняем, но перспектива развития бесконечная. То есть и церковь, как ученики, которые стараются любить и походить на своего учителя, тоже имеет церковь, имеет возможность развиваться и, главное, определить вектор развития. Потому что тот вектор, который ныне существует в церкви, он, ну, я не говорю про православных, это католических, он сегодня примерно звучит так. Сколько миссий мы сделаем, сколько конференций проведем, сколько уроков по Библии, ну, у нас будет существовать. Вот. И пока вот такая перспектива. А перспектива в создании среды, в которой люди будут, ну, как-то меняться или хотеть меняться, видеть, как это здорово, это вот это большой вопрос.
Угу. Тогда что значит быть христианином сегодня, на твой взгляд?
Ты каждый раз меня спрашиваешь, я каждый раз пытаюсь найти новое.
Как-то, так сказать, я тебя каждый раз этот вопрос вставит в такой простой вопрос, оставит тебя в тупик, да?
Да-да, мне кажется, что христианин сегодня – это человек, который живет по законам Царства Небесного. Не надо сейчас приводить там, заповеди, традиции, обряды. Давайте мы скажем, что законы, по которым живет Царство Небесное, это законы, вот те самые два больших закона. Любить Бога, любить ближнего. Вот, собственно, человек, который старается это делать, вот он сегодня христианин. Это имеет разные формы, это имеет разные проявления. И сам человек может быть на разной стадии своего развития. Да? Но вот человек, который пытается и понимает, что он часть царства, которое принадлежит Богу, и у него есть царь, который показал ему пример, как надо жить, вот этот человек сегодня христианин. И вот это гражданство небесное, да, о котором мы много говорим с кафедры, оно должно иметь, знаешь, такое воплощение в самом человеке. Вот как Бог воплотился в Христе, так вот царство должно иметь вот такое практическое проявление в жизни человека. Вот. Я не говорю, что вот все прям сразу возьмет и получится. Вы сегодня там заснули, завтра встали, вы уже вот прям вот стопроцентное воплощение царства. Ничего подобного. Мы учимся этому. Да, и, кстати, и христианин – это еще тот человек, который просто учится любить. Не уже умеет любить и знает, как научить там, да? Вот. Но тот, кто учится, продолжает учиться. Потому что в разных условиях мы вот как Христос объяснил, мы любим тех, кто нас любит. И нам очень сложно любить тех, кто нас не любит. А здесь бесконечное количество ситуаций в жизни, нам предоставляется так много возможностей любить тех, кто нас не любит, мы не можем этим пренебрегать. Вот. И ты знаешь, это же очень важно, потому что если мы не примем этот путь, то другой путь, он очень простой. Как из человека делать циника? Его обманули, там, да, его оскорбили, про него плохо сказали, и он стал таким, ну, озлобленным, циничным, научился ставить рамки, да, границы, закрылся в себе.
Ну, это такой, знаешь, герой Владимира Басова из «Москва слезам не верит», да. Ой, нет, прошу прощения, если я иду шагаю по Москве, да. Такой полотер, да, который лучше знает, что такое, значит, проза, да, он говорит, вот, правда жизни, вот, да, а вы тут пишете тут про самопожертвование, альтруизм, да.
Да, да, но это типичный путь, я чуть не сказал москвича.
Мне кажется, без разницы, я тебе хочу сказать, по локации.
Да, типичный путь человека, который, ну, просто не учится любить в ответ на нелюбовь. У человека есть два пути развития. Либо учиться любить в ответ на нелюбовь, памятуя, что он часть царства, потому что в царстве так живут, потому что он послан овцой к волкам, а не волком к овцам там, или волком к волкам. Либо пренебречь всем этим, забыть об этом и становиться волком среди волков. Но тогда это не то, что Христос говорил. По волчьим законам царство не живет. Царство небесное, которое приблизилось во время Христа, и которое, он говорил, царство среди вас есть, имея в виду и себя, и там еще, может быть, что-то. Но вот он показывал, как живет царство, по каким законам оно развивается. Это же очень важно знать, что христианин не изменит этот мир, там, да, один человек, но он может быть той капелькой дрожжей, которая поменяет все сообщество. Да?
Вот той закваской. Знаешь, это в зависимости от того, что ты хочешь... Вот, каких изменений в мире ты хочешь. Конечно же, проповедники, которые говорят про то, что вот, христианство должно менять мир, представляют себе вот такие, какие-то такие глобальные, вот мы в центре, вокруг нас все крутится, сюда пошел, слово сказал, там, значит, 100 покаявшихся, повел рукой в эту сторону, а десную 1000, да? Вот. Мне кажется, здесь вопрос-то не в этом. Для меня-то, как мне кажется, если ты в своей жизни повлиял на одного человека, значит, в принципе, ты жизнь свою просто, в принципе, не зря прожил.
Вот, и это вот если мы говорим сегодня о христианстве и о том, что для верующих сегодня камень преткновения, это вот это нежелание принять то малое, что они могут. Потому что мы оказываем влияние лишь на тех, кто рядом географически с нами. А нам хочется оказывать влияние на стадионе. На стадионы, как вот там Билли Грэм там, или еще кто-то. И, в общем-то, мы там читаем про пророка Илию. Я, кстати, недавно проповедовал вот, опять православным в доме Ной. И была мне претензия высказана, что это вот наше протестантское, что мы там должны исцелять, что молитвами должны там дожди останавливать. И мне пришлось оправдываться и говорить, нет-нет, я вообще не об этом говорил. Я говорил, что у каждого из нас своя задача, и Бог нам даст нам то, что мы можем сделать. Больше того, что мы можем сделать, Он нам не поручит. Но вот быть частью царства, учиться любить вопреки любви и вот этим менять или, скажем, оказывать влияние на окружающих, это то, что нам оставлено, это то, что мы можем делать. Мы даже не можем гарантировать результат. Вообще результат – это не наша задача. Да, где крещаемые – это вопрос, ну, хороший, но в некоторых ситуациях просто поступить честно, просто поступить искренне и не ответить злом на зло, независимо от того, произведет это действие в другом человеке или нет, это уже победа. Вот. И мне кажется, что наши победы сегодня, они, ну, может быть, не такие явные и не очевидные, но они должны присутствовать. А мы хотим больших побед, ярких исцелений, мы гонимся за пробуждениями, мы спрашиваем, а где пробуждение, когда оно будет? Мне кажется, оно будет тогда, когда мы забудем о всех пробуждениях и начнем просто учиться любить. Вот на практике, в жизни, в своих родных, близких, бытовых каких-то вопросах. Вот. И для меня вот сегодня, наверное, христианство – это тоже камень преткновения, потому что все ждут ярких каких-то событий, ярких конференций, а христианство у Христа, оно немножко другого характера. Оно касается таких каких-то перемен внутренних, которые, в общем-то, могут быть и незаметны.
Почему, как ты думаешь, христианство сегодня стало комфортной зоной поведения и жизни для многих?
Ну, потому что мы приручили Христа, прости меня.
И что это значит?
Ну, смотри, у нас есть всегда объяснение на то, почему мы делаем, ну, почему вот у нас так или эдак. То есть мы похожи, очень похожи. Не говорю, что мы фарисеи. Нет, я не так. Но мы свое христианство определили, знаешь как, поместили в нормативы, в определенные исполнения определенных ритуалов. Прости, посещение церкви – это тоже определенный ритуал. Да. Хоть и хороший, да, но он превращается в ритуал, потому что уже когда мы не идем к Богу, а мы уже там, знаешь, там, а как на нас посмотрят, если я не приеду? Да. Вот. Но и у нас есть набор определенных поведенческих моделей, которые мы выполняем, да, которые помогают нам сохранить о себе хорошее мнение. Ну, и мы же говорили об этом. Да. Если я хожу по воскресеньям в церковь, а если я еще вслух молюсь на собрании, а если я еще посещаю там группу по изучению Писания, и если я еще, бывает, выхожу на кафедру, проповедую или пою, или там какое-то служение несу, ну, в общем, я в порядке. Со мной все в порядке. И это достаточная зона комфорта, которую мы себе придумали. И мы подобны фарисеям, которые говорили, ну, тому юноше, который говорил, от юности я все исполняю. Ну, может быть, мы не от юности, но мы вот определенный набор мы делаем, и мы успокаиваемся. Мы же не воруем, не крадем, не курим, не пьем, не блудим. С нами полный порядок. И нам комфортно. Нам в этом комфортно. То, что мы не любим близких, бывает, то, что мы отвечаем злом на зло, или то, что мы ополчаемся на тех, кто на нас ополчается, нас это мало касается, потому что мы научились оправдываться. Мы научились объяснять это. И как бы говорить, ну, я бы это так не сделал, если бы он не сказал. Да и никто бы не выдержал. Вот. И определенные правила, умение правильно объяснить свое поведение – вот, собственно, залог комфортной жизни. И знаешь как, сегодня, наверное, христиане не любят ставить, ну, я опять изо всех говорю, это неправильно. Наверное, это тот нелюбимый вопрос, который иногда мы можем себе задавать, а что со мной не так? Или, скажем, так ли со мной все хорошо? Не то чтобы я был примером, но вот у меня есть знакомый, который время от времени спрашивает себя, чему он учит других. Ну, он преподаватель, пастор, и он время от времени спрашивает себя, тому ли я учу. Это действительно так. То есть те принципы, которые всеми проповедуются, он их переспрашивает, выясняет и снова перепроверяет себя, тому ли он учит, так ли он учит, действительно ли это то, что нужно. Мне кажется, нам нужно научиться спрашивать себя, задавать эти вопросы. Все ли со мной в порядке? Потому что, как правило, мы это утвердительно говорим. Со мной все в порядке.
Ну, должна вообще менять вера в Христа в жизни человека. Мы, смотри, я сразу отсеку несколько вопросов, чтобы ты так не надувался, уже пытаясь ответить на те вопросы, которые я, ну, понятно, да? Понятно. Не пить, не курить, матом не ругаться, быть верным жене, значит, честно исполнять свой долг там, и так далее. То есть такие
определенные вещи. Надо сказать, это немало.
Я могу сказать, что это очень много. Это очень много. И это правда. Но это, ну, вот, я надеюсь, что это очевидно. Да? А что не очевидно?
Не очевидно направление развития. Вот не очевидно внутренний переворот. Конечно, внутренний переворот можно замерить теми поступками. Вот если опять вернемся к этому Левию Матвею, да, который очень интересный. Переворот в нем произошел, да? Он... Подожди, я не про Левия Матвея это рассказываю, подожди. Я совсем не про него рассказываю. Я
запутался про... уже.
Да-да-да, про мытаря. Вот, так вот этот мытарь очень интересный, он...
Ну и Левий Матвей туда вместе с мытарем. Чего уж тут.
Да. Давайте всех в одну кучу.
Оба были все-таки мытарями.
Да, люди, кони. Так вот, мне кажется, что вот этот... Вот ты говоришь, что должна вера менять? Я бы сказал... Вот сегодня я бы сказал так. Вера должна менять ощущение присутствия Бога в моей жизни. То есть если вот Христос рядом со мной, то мне неуютно рядом с Ним, когда что-то в моей жизни не так. Моя вера делает невидимое видимым. Бог становится надо мной. Вот во что я верю. Бог, мы там, как Сергей Николаевич сказал, мы под Богом ходим. Вот это ощущение хождения под Богом, вот что меняет вера. А вот уже когда мы видим, что Бог рядом с нами, Он смотрит на нас, у нас уже нет выбора, как поступать. Ну, как... Просто ты не можешь в Его присутствии делать что-то, что... Ну, что-то, что Ему не нравится там, да. И ты видишь, ты даже не то, что Ему не нравится, тебе становится... Тебе тоже начинает не нравиться то, что ты раньше делал. Тебе становится дискомфортно, неуютно, ты понимаешь, кто ты такой в свете сделанного. И ты уже не хочешь так жить. Вот что делает вера. Вера делает невидимое присутствие Бога в твоей жизни. Просто Христос находится рядом, Он приглашает тебя в Царство. И если ты собрался идти туда, если ты собрался быть частью Царства, то ты уже не можешь жить как прежде. Вот. И это, наверное, такой внутренний переворот. А все то, что мы сказали, все, что ты перечислил, это вещи замечательные, но они следствие вот этого внутреннего переворота, внутреннего обращения. Да, от злых дел к добрым. И, конечно, Павел полон, вот апостол Павел полон советов практических, что нужно делать. Но он очень много говорил вот отвращение от злых дел. Там мы можем перечислять сколько угодно, но вот этот внутренний переворот, внутреннее ощущение, что я уже так по-старому не могу жить. Вот, это если мы говорим о том, что должна вера в моей жизни делать. Но бывают эпизоды, ну, ты сам знаешь, все-таки пройти там жизненный путь, это не поле перейти, да, жизнь прожить. Так вот, бывают эпизоды, когда нас возвращают к тому, от чего мы уже давно отвернулись. Бывает такое. И здесь, конечно...
Ну, это что означает?
Это означает, что человек может возвращаться к делам плоти, в которые он уже, может быть, даже забыл об этом. Да? Потому что разные ситуации жизненные бывают, разные стрессы. Разные кризисы. И это бывает такое. И человек может возвращаться. И здесь, конечно, борьба. Здесь человек снова и снова должен задавать себе тот же самый вопрос. Кто я? Частью чего я являюсь? Есть ли надо мной Бог? И даже если его снесло куда-то, ему надо возвращаться. Поэтому, конечно, вера. Ты задаешь, что должна вера менять? Вера должна делать ощутимым присутствие Бога в моей жизни. Вот что должна делать вера. А все остальное Бог и его присутствие доделает до конца.
Как ты думаешь, о чем сегодня боятся говорить верующие?
О кризисах. о своих грехах, о своих несовершенствах, о настоящих своих проблемах. И это большинство и поголовно.
И почему?
Ты знаешь, я могу предположить только. Потому что, знаешь, бывает так, что в церкви ты не рассказываешь, потому что, как в американских фильмах, каждое ваше слово может быть использовано против вас. Да, и ты находишься не среди адвокатов, а среди прокуроров и обвинителей. Это очень такое распространенное явление. Это во-первых. Во-вторых, нет действительно людей, которые могли бы, не осуждая, не боясь, не пугаясь, принимать все то, что человек может рассказать. Вот. И дефицит таких людей, надежных, которые будут нести эту тяжесть и будут вместе с человеком проходить его вот эти жизненные трудности и испытания, может, даже несколько лет. Дефицит таких людей, которые будут возиться с теми, кто нуждается в помощи. Потому что некоторым действительно нужно несколько лет, чтобы пройти там какие-то пустыни свои. Вот. И нужно быть просто рядом. Нужно быть человеком, который будет знать, который будет помогать выползать из этого. Вот. Да, и еще знаешь, что мешает? Мешает, как это сказать, сроки. Даже человека, если принимают с определенными грехами и говорят, что они, мы любим ставить сроки. Ты в течение такого-то времени должен исправиться. Но не зная, как помочь человеку, не снабжая его ресурсами внутренними, мы просто говорим, ты должен что-то сделать. Вот. И человек иногда легче просто уйти. Или еще проще, лучше не рассказывать никому, как-нибудь самому справиться. Потому что нет среды помогающей.
В результате человек просто, выбирает именно этот путь.
Да. Да, потому что вот, есть такая вот неспособность наша помогать. Ты знаешь, у меня есть один знакомый хороший пастор. Вот он как-то сказал, выслушал проблему, у мужа с женой были проблемы, и действительно там муж не дорабатывал, не то что не дорабатывал. И
он сказал, не дозарабатывал.
Да, да, ты поставил его на замечание? Я говорю, зачем? Как, ты должен жене показать, что ты работаешь? Я тогда ничего не ответил, смутился, потому что он очень авторитетный для меня человек, а потом подумал, а как это жене поможет? Как это ему поможет больше зарабатывать? Как это вообще решит этот вопрос? Вот то я поставлю его на замечание. Это решит мой вопрос. Это решит вопрос пастора, который всем покажет, я работаю с семьей.
Зато у меня будет такой авторитет человека, который не смотрит на лица.
Да, я понимаю, это хороший авторитет, но это вообще никак не поможет. Иногда дисциплинарные взыскания, да не иногда, а часто бывает, просто разрушают человека, и он уходит. Или затаивается так, что ты потом не доверёшься, не докопаешься до него. И, в общем-то, когда мы говорим о создании в церкви определенной среды, в которой человек хочет оставить свои грехи, то эта среда включает и принятие, и любовь, и много чего интересного, чем живет Царство Небесное, которое принес Христос.
На этом можно сегодня поставить многоточие. Я думаю, что самое важное, я тут с тобой согласен, потому что самое важное, что мы можем сегодня принести, это та любовь, которую так жаждет человек. Человек, по сути, в церковь приходит за любовью, так или иначе. И человека приучает, что любовь, вот она проявляется в этом, в этом и в этом. Но мы не всегда готовы ее давать, делать то, чтобы человек раскрывался, а не то, что он делал, что от него все ожидают. Вот мне кажется, вот эта атмосфера нам не хватает. И нам не хватает этого честного разговора друг с другом. Большое спасибо. Пастор Петр Морозов сегодня был с нами. Друзья, большое спасибо, что были с нами. И до встречи. Передача «Погружение» каждый четверг, 15:00 по московскому времени. До свидания. И благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.